Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Доброму зэку 80. К юбилею Андрея Арьева. Лет назад, когда мы отмечали Арьевское 75-летие, я назвал передачу о нем «Мой добрый зэк». И вот почему. С Андреем Юрьевичем Арьевым, критиком, литературоведом, публикатором, я знаком больше 40 лет. Когда я впервые съездил в Пушкинские горы и привез оттуда фотографии новых знакомых, одна из моих сестер, взглянув на Арьева, стоящего на крыльце своего деревенского дома, спокойно определила: «Зэк». И в этом было больше, чем уловленное сходство. Андрей Юрьевич – человек неколебимых принципов, верности слову, абсолютного бесстрашия и спокойствия. Я не слышал, чтобы он кого-нибудь оскорблял, но его молчание бывает опаснее клинка. Точно Арьев уже прошел все круги лагерного ада. Такое впечатление он производит не только на меня. – Я-то всего лишь был свидетелем единственного прегрешения, когда он готовил одну тайную публикацию для тамиздатского сборника. Другие знали его подноготную глубже. Помню рассказ 80-х годов только что освобожденного ленинградского историка. «Ночь, зима, свист архангельского ветра, пересыльная тюрьма. Вталкивают меня в переполненную камеру. Ложусь, где стоял, прямо при входе. Тут же поворачивается разбуженный сосед». «Откуда?» «Из Ленинграда», — говорю. «Арьева знаешь?» Из выступлений участников сегодняшней передачи мы еще убедимся, что «добрый зэк» — определение не праздное, а скорее праздничное, потому что в юбиляре нас сразу покоряет чувство юмора и природная изящность умозаключений, разговора, поступков. Доброе имя Арьев. Напомню некоторые вехи. Андрей Юрьевич Арьев родился 18 января 1940 года в Ленинграде. Отец – инженер-мостостроитель, мать – историк. Окончил филологический факультет университета. Работал в издательствах, писал для журналов «Звезда», «Знамя», «Вопросы литературы». Водил под Псковом экскурсии по Пушкинскому заповеднику. Стал штатным сотрудником журнала «Звезда», заведующим отдела критики, а потом и со-редактором вместе с Яковом Гордином. Андрей Арьев, автор сборников эссе «Царская ветка», «Замедленным и Золотым орлом», большого жизнеописания Георгия Иванова, составитель тома ивановских стихов в серии «Библиотека поэта», антологии, посвященной царскому селу в русской поэзии. Да и сам он в последние годы для полного акме стал царскоселом. В сегодняшней программе мы представим новые записи и воспользуемся лучшими фрагментами разговоров прежних лет. Филолог Константин Азадовский.
Трудная эта задача – говорить о человеке, который сделал за свою жизнь так много, как Андрей Арьев. Всего и не перечислишь. Можно разве что упомянуть о множестве литературно-критических работ Андрея Юрьевича, посвященных русской прозе и русской поэзии XX века, о его эссеистике, о замечательном русском поэте Георгии Иванове, произведения которого Андрей Арьев любовно собрал, издал и о котором написал целую книгу. Говоря о наших соотечественниках и современниках, нельзя не произнести имени прозаиков Андрея Битова и Рида Грачева, поэтов Сергея Стратоновского и Александра Кушнера. Все они герои нашего юбиляра. Но одно имя в этом ряду мне хотелось бы выделить особо. Имя Сергея Довлатова, ныне известное всем и каждому. Но мало кому известно, что путь Довлатова к всероссийской славе был бы куда более трудным и более долгим, если бы не Андрей Арьев. Я хорошо помню тот переломный исторический момент, рубеж 80-х-90-х годов, когда Довлатов только-только начал публиковаться у нас, точнее у себя, на родине. Его знали тогда единицы, но о Довлатове написал Андрей Арьев. Одну статью, другую, третью, и как бы привлек, усилил внимание к его прозе, объяснил своеобразие и смысл его юмора, и Довлатов пошел стремительно, победоносно. Сегодня его справедливо чествуют, как едва ли не классика нашей послевоенной литературы. Так вот, мы не должны забывать, что в большую русскую литературу Довлатова ввел именно Андрей Арьев. Тогда, в тот критический момент нашей истории, я увидел и понял, едва ли не впервые увидел и понял, как многое на самом деле зависит от пера и позиции литературного критика. В советское время ничего подобного не было. Критика формально существовала, но это была не критика, как мы помним, а уродливое ее подобие, призванное обслуживать идеологию, за некоторыми исключениями, разумеется. Андрея Арьева знает сегодня вся литературная Россия. Конечно, Арьев не романист, не поэт, не драматург. Деятели, подвязающиеся в этих жанрах, пользуются куда большей известностью. Но не только вся литературная Россия, вся читающая Россия знает сегодня, если не тексты самого Арьева, то его любимое детище. Петербургский литературно-художественный журнал «Звезда», который уже почти четверть века Андрей Юрьевич создает и осуществляет вместе с Яковом Гординым. Журнал «Звезда» – это, безусловно, гордость и один из брендов, так сказать, нынешнего Петербурга, читаемый, известный, конечно, далеко и за пределами северной столицы. В то же время, я хочу это подчеркнуть, журнал петербургский «Звезда» соединяет и преломляет в себе разные исторические и культурные пласты нашего многострадального города. И говоря о «Звезде», я всегда не без гордости думаю о том, что его делают не просто высокообразованные и талантливые литераторы Андрей Арьев и Яков Гордин. Его делают в первую очередь петербуржцы, кровно связанные с духовной судьбой родного города. Привязанность к своему обиталищу, к отеческим гробам, к местам памяти, вообще говоря, отличительная черта каждого культурного человека. Говоря об Арьеве, я сказал бы о его привязанности прежде всего к пушкинским местам. Не случайно Андрей несколько лет работал экскурсоводом именно в Пушкинских горах, в Пушкинском музее-заповеднике. Мне видится в его жизни, в его темах и литературных пристрастиях определенная последовательность, верность себе самому, своему однажды им избранному пути. Этим могут похвастать далеко не многие. И далеко не многие смогли бы осуществить в своей жизни это внутреннее единство, единство своей темы, профессиональных занятий и место пребывания, место жительства. Поэтому я вижу что-то символическое, что-то неслучайное в том, что все последние годы Андрей Арьев живет именно в царском селе Пушкине, который, конечно, стал сейчас модным местом, куда устремилась часть нашей интеллигенции. Но для Андрея Арьева царское село не адрес, а совершенно органическая среда обитания. Петербургская культура, ее золотой серебряный век – все это, как мы знаем, неотделимо от царского села. Царское село – это родина для тех немногих сегодня людей, которые живут не только в реальной нынешней российской действительности, но и в ее истории, ее культуре, ее поэзии. Нам целый мир чужбина, отечество нам царское село. Эти строки, я уверен, целиком приложимы к нашему юбиляру. Андрей Арьев подготовил огромный том стихов русских поэтов, стихи, посвященные царскому селу. Это уникальная антология, уникальная не только своей полнотой, но и какой-то глубинной ностальгической тоской, ностальгической привязанностью к эпохе классической петербургской культуры, одним из символов, великих символов которой для всех нас остается царское село. Итак, литературный критик, историк литературы, эссеист – это литературный облик Андрея Арьева. Петербуржец, царскосел, сохраняющий верность тем великим теням, которые до сих пор витают над царскосельскими дворцами, писатель, воссоздающий дух, гений этого места – это другой, хотя и все тот же Арьев. И в заключение я не могу не сказать, быть может, самое главное – замечательный, преданный друг своих друзей. И сказав это, я хотел бы поблагодарить Андрея за его многолетнюю дружбу.
Константин Азадовский. Давнюю дружбу водит с нашим юбиляром и постоянный обозреватель нашего радио нью-йоркский эссеист Борис Парамонов.
С Андреем Юрьевичем Арьевым я знаком с 1966 года, то есть более полувека. 53 года, если уж совсем точно. Началось это знакомство в ленинградском партийном обкомовском издательстве «Леназдат», где мы оба пребывали на не совсем ответственных должностях, так что никакой идеологической работы не оскоромились. Кончилась эта работа, помнится, не на Фонтанке, где незадолго до нашей встречи было выстроено новое помпезное здание Дома печати, а в подшефном колхозе на уборке сена – после чего мы уже в прежнее здание не вернулись, а разошлись, так сказать, по частным антрепризам. Я, будучи аспирантом-заочником, сумел перевестись в очную аспирантуру на кафедре истории и философии ЛГУ, вступив в сладчайшую полосу моей жизни. А Андрей погрузился в неспокойные волны литературной понёнщины, однако сложившееся для него вполне успешно. В недалеком времени он стал заведующим отделом критики в питерском журнале «Звезда». Долго ли, коротко, далеко ли, близко, но прошло почти 10 лет, пока судьба нас решительно развела. Моя академическая деятельность шла через пень-колоду, и отнюдь не по моей вине. Кафедра истории и философии, по идее, должна была бы быть спокойным местом. Что в советском идеологическом багаже могло быть чище истории до марксистской философии? Ну, назовешь однажды Гегеля по завету Ильича сволочью идеалистической. Это в пресловутых его философских тетрадях неумелый конспект Гегеля. Да и живи дальше, читай про Спинозу, бог или природа. А уж как звать того Спинозу, барух или борух, не так важно. Я жил в надежде пересидеть советскую власть в этом достаточно уютном гнезде. Но не тут-то было. И сюда добрались ревизоры, выбрав какой-то усложненный вариант с зачисткой морали. И в конце концов кафедру разогнали полностью. Правых, виноватых, чистых и нечистых. Я так и не понял, под какую рубрику попал. Да и решил сам подальше сваливать. Эмигрировал в 1977 году. Сейчас я задним числом удивляюсь, почему за целых 10 лет, имея дружескую руку в литературных кругах, не сделал ни малейшей попытки спланировать куда-то в окрестности той же «Звезды». Конечно, Арьев еще не имел достаточного веса, чтобы трудоустраивать своих дружков, да я сам себе, что называется, анкету подпортил. Разгон кафедры истории и философии достаточно прошумел в идеологических угодьях Питера. Однажды я решился с властями пошутковать. Появилось объявление в газетах, что Эрмитажу требуются смотрители залов. Я, будучи безработным, пошел в Эрмитажный отдел кадров и тут же был взят на крючок. Прежнее место работы ЛГУ? Преподаватель? Может быть, вы еще и кандидат наук? Может быть, признался я. Так и не удалось мне посидеть в Эрмитажных залах, половить тамошних мышей. Предполагаемому отъезду из Советского Союза предшествовал весьма нервный период решения вашей иммигрантской судьбы. Могли выпустить, а могли посадить в отказ. Мой случай был особенно токсичен. Выезжая номинально в Израиль, но никаких еврейских анкетных зацепок я не имел. Потом, когда все же уехал, доходили сведения, что после меня хлынули в АВИР потоки чисто русских. Всем отказ. Крики: «А почему Парамонова выпустили?» Отвечали: «Парамонову можно, а вам нельзя». Это должно быть за то, что я кандидат наук. Вот в это подвешенное время Андрей Арьев меня хорошо утешал. Говорил: «Боря, у тебя беспроигрышная лотерея. Выпустят, уедешь, как хотел. Откажут, на родине останешься». Ей-богу, это утешало. Еще одна деталь к портрету этого незаурядного человека. Перед отъездом он обошел со мной всех общих знакомых. Ненавязчивое прощание устроил. Без особой эмфазы. Вот что такое настоящий такт. Надо ли говорить, что главная моя переписка из-за границы шла с Арьевым? Я поначалу хандрил, он умело и незаметно утешал. Однако переписка прервалась года на два, и я догадался, почему, без каких-либо претензий. Но вот объявился Горбачев, пошла перестройка, и хлынули письма от Андрюши. Я не отставал. Вскоре и он приехал, осенью 89-го года. Незабываемые вечера. Сидим у меня перед экраном и смотрим, как рушится Берлинская стена. В этот приезд Андрей пленил всех, без исключения работников Нью-Йоркской свободы. Приходил вместе со мной в офис к 9 часам утра и весь день там проводил, общаясь с людьми и со старыми друзьями, и с новыми знакомыми. Вот это было главное. Он не в Нью-Йорк приехал зевать и хавать, а с людьми общаться. Верный друг. А в «Звезду» я теперь пишу регулярно.
Борис Парамонов. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Доброму зэку 80» к юбилею критика, литературоведа, редактора Андрея Юрьевича Арьева. Когда я готовил эту программу, мы с Андреем Юрьевичем были, к сожалению, в разных городах, и пришлось записывать беседу по скайпу. Рассчитываю на снисходительное понимание наших слушателей. Первый вопрос мой Андрею Арьеву был такой. Известен ваш ответ на чье-то недоумение, почему все вокруг эмигрируют, а вы с места не снимаетесь? Потому что, видите ли, в вашей квартире советской власти нет. Это правда?
Это правда, тем более, что ее и до сих пор нету, так что я не прогадал. По-моему, я был совершенно прав, потому что вообще я считаю, что нужно мерить человеческую жизнь не политическими категориями, а более глубокими, как высокопарно говоря, честь, благородство и тому подобное. Потому что все в остальном очень быстро проходит и перемешивается, как сейчас, например. Я не могу без смеха смотреть на каких-то либерал-демократов, которые тут же громят и либералов, и демократов. Все это, понимаете, настолько все перемешается, что лучше все-таки считать базовыми ценностями собственную жизнь, протекающую в определенном месте. То, что видишь утром за окном, то вот то и есть твое, чем ты должен жить. Во всяком случае, помните об этом.
Расскажите, пожалуйста, о лихой полосе вашей биографии. Я имею в виду самиздатскую деятельность.
Это не было все-таки такой лихой какой-то авантюры. Просто силой вещей, как говорится, стал я заниматься тем, чем нельзя было заниматься официально. То есть я бы с удовольствием то, что я писал где-то там в самиздате и так далее, я с удовольствием бы это же самое публиковал, если бы это публиковали в советское время на страницах советской же печати. И кое-что у меня и на страницах советской печати проходило, кое-что ушло в самиздат. Так что для меня это была такая органическая и даже естественная жизнь без всяких опасений и без всяких представлений о том, что мы делаем что-то такое опасное, недозволенное и так далее. Вот такова была ситуация, значит, нужно было вести себя так, потому что что-то, что в каждом человеке есть, и если он при этом занимается словесностью, он должен выражать и по возможности без ущерба для, так скажем, истины.
А как получилось, что ваша проза была напечатана в израильском журнале «Время и мы»?
Это уже действительно, на самом деле, не лукавлю, без всякого моего участия в этом предприятии. Мы выпускали вот с Борисом Ивановым, там такой первый такой крупный самиздатский журнал «Часы», там была напечатана моя проза. Каким образом она потом попала за границу, мне абсолютно и до сих пор неведомо, и меня это мало интересует, потому что, ну, попала и попала, напечатали, и слава богу.
Андрей, в юности, вот я вспоминаю, что вы ответили на мой вопрос об эмиграции, что то, что видно из твоего окна, то и есть твое. А как насчет круга знакомств, круга друзей? Искали ли вы в юности этот круг или принимали тот, который, так сказать, плыл на вас?
Честно говоря, сам я никогда никого не искал и не имел такой потребности, но при всем при этом я совершенно не меланхолик и не человек, который отрицает общественность там, и так далее. Я человек, не любящий коллективизм, но компании я люблю. И как-то так получалось, что с кем-то знакомился, с кем-то знакомства продолжались, с кем-то не продолжались. Вот и все. Никого специально никогда не выбирал. Если я оказался, скажем, на филфаке, то, естественно, круг филологов не мог мне не встретиться. И с кем-то я стал в более близких отношениях, с кем-то менее близких, с кем-то вообще никогда никаких отношений не поддерживал. Так что для меня все происходит не то чтобы стихийно, но мне кажется, что достаточно естественно.
А вы могли бы назвать из вашего круга друзей каких-то самых главных, самых опорных друзей, так сказать?
Ну, опорные друзья – это те, с которыми проводишь, я думаю, большую часть времени. Получилось так, что самые мои близкие друзья, я самыми близкими своими друзьями считаю, с тем, с кем дольше всего был знаком и до сих пор знаком. В основном, конечно, получилось так, что это литераторы. Мне литераторов близких очень мало.
А что насчет Довлатова? Всегда все спрашивают про Довлатова. Я тоже спрошу.
Ну, получилось так, что я как какой-то чуть ли не уже ближайший друг Сережи всех времен и его веков. Я действительно с ним был в хороших дружеских отношениях, начиная с университетских времен. Хотя оба учились на филфаке, но как-то сблизились за его пределами, потому что на филфаке особенно делать было нечего. И общались в разных компаниях или просто на улице. У Сережи были гораздо более близкие друзья, чем я. В первую очередь это Валерий Грубин, тоже наш однокурсник, спортсмен, загадочный человек и философ. С ним как раз вот у Сережи были самые близкие отношения и с двоюродным братом Сергеем Борисом Довлатовым. Вот это были по-настоящему два его ближайших друга.
А изменился ли Довлатов за те годы, что вы не виделись? Когда вы встретились в Нью-Йорке, это был другой человек или тот же?
Я думаю, что он изменился, и, на мой взгляд, в лучшую сторону. Потому что, когда он был в России, в СССР, нервная система у него была гораздо в худшем состоянии, чем в Америке. Потому что жизнь его здесь была непрерывная череда всяческих обид на всех. Не обязательно на какие-то власти, на каких-то литературных чиновников, но и на своих близких друзей, на своих близких подруг и так далее. Там он все-таки как бы остепенился и, во всяком случае, нашел то дело, которое явно его спасало и которому он, слава богу, отдал свою последние годы своей жизни, это литература. Такой вот целеустремленности в литературных делах в СССР у него не было, и это очень его нервировало и портило его и нервную систему, и жизнь саму по себе.
Андрей, вы были увлечены литературой всю жизнь, и в прежнее время, и сейчас. Скажите, стала ли сегодняшняя литература хуже прежней?
Что можно говорить о том, насколько что-то хуже, что-то лучше в разные эпохи? Это довольно трудное занятие, потому что в советское время были великие люди, которые писали так, как, дай бог, чтобы и сейчас писали. Просто потому, что настолько сильное было давление, что те, кто выдерживал, невольно и чувствовалась их вот эта внутренняя собранность, мужество и непременное стремление что-то сотворить. Там, ну, не знаю, там Андрей Платонов, там поэты, там Заболоцкий, там Пастернак, Мандельштам и так далее. Ничего равного сейчас, пожалуй, нет, просто потому что сейчас все гораздо более легко дается. И вот я заметил, что люди просто пишут свои произведения и потом не задумываются о них. Никто просто дважды или трижды над текстами не работает. Хотя пишут талантливее и разнообразнее, чем в советские времена. Так что, понимаете, я бы не отдал предпочтение ни той литературе, ни этой. Ну, конечно, не отдал бы той предпочтение, потому что все-таки подавляющее большинство было номенклатурных и кошмарных писателей. А сейчас мы, естественно, как во всякой культуре, судим через какое-то время по достижениям. И для нас сейчас советское время – это время Платонова и Булгакова, а не время какого-нибудь Шпанова или бог знает еще кого.
Андрей, какое у вас, как у редактора журнала, кредо?
Кредо написано на обложке или на титульном листе журнала «Звезда». «Свобода проявляется в диалоге». Именно так на этом мы настаиваем. Главное, чтобы был достаточный культурный уровень. Оппозиция не важна. Действительно, свобода не проявляется на митинге. На митинге, казалось бы, все свободно, и любой митинг созывается в защиту чего-то, в защиту каких-то свобод, но это, на наш взгляд, не свобода. Вообще, нужно понимать, что культура гораздо более долговечная система, чем любая социальная, тем более политическая система. Таким образом, для нас неважно, какие идеи высказывают наши писатели на наших страницах. Важно, чтобы они это сделали в культурной форме и выражая согласие с этой позицией, что противник или оппонент должен быть выслушан и с ним должен быть завязан диалог.
Андрей, извините, нельзя не спросить о творческих планах. Вы еще не написали мемуары.
О нет, с мемуарами нет. Я слишком много вожусь с мемуарами, издавая их. И мне приходится огромное количество мемуаров читать, чтобы что-то комментировать. И такой тайной и высокопарной лжи, как в мемуарах, редко можно где встретить. Интересно, бывают дневники, которые люди вот записывают просто непроизвольно, ежедневно там ведут журнал, где что-то записывают. А мемуары – это интересно. Мемуары сейчас заменяют просто литературу, художественную, потому что все равно это художественная литература. И кому удачи не удастся создать образ, те мемуары и интересны. Но сам я нет. За мемуары приниматься не буду.
Разве вам не интересно было бы создать какие-то литературные портреты тех людей, ваших друзей, которые, ну, может быть, уже ушли?
Так, а я их и создал, я написал о них статьи, вот там, вот в этом же словаре, это довольно большие статьи, они эссеистического плана и все то, что я хотел сказать, в том числе практически почти обо всех своих литературных друзьях написал в этом словаре уже ушедших, да даже и тех, кто еще живы до сих пор. Так что вот в этом плане я такого рода задачу почти выполнил. Есть еще, конечно, о ком написать, но, может быть, еще напишу, создам, может быть, собственный словарик современной русской литературы или литературы 20 века, там, начиная с Комнин Георгия Иванова и кончая, может быть, даже вами.
Андрей Арьев. Напомню, что на волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Доброму зэку 80» к юбилею критика, литературоведа, редактора Андрея Юрьевича Арьева. Бывшая ленинградка, а ныне парижанка Ксения Кривошейна часто печатается в «Звезде».
В СССР я и Никита Кривошейн с Андреем Арьевым не были знакомы. Наши пути не пересекались, хотя окружение было такое, что каждый из названных близких друзей к этому располагал. Игорь Смирнов, Иосиф Бродский, Сергей Довлатов, Зоя Борисовна Томашевская. И, конечно, главная героиня «Звезды» – сама звезда Анна Андреевна Ахматова. С великой поэтессой я познакомилась в квартире Томашевских, а через двор в соседнем флигеле жил Андрей. После падения Советов мы с Никитой стали бывать в России. В Питере случилось наше, наконец, очное знакомство с командой «Звезды» и тандему Арьев-Гордин. Нас «Звезда» приняла, и на протяжении почти 25 лет мы стали авторами этого почетного журнала. В 90-е годы журнал обрел второе, а может и третье дыхание – и от его страниц невозможно было оторваться. Ведь печатались авторы, запрещенные в СССР. Так что мы читали, не отрываясь. И то, что мы читали только в самиздате в свое время. Печатались неведомые имена русского зарубежья. Ну, конечно, для такого рафинированного литератора и редактора, которым является Андрей Арьев, с этим потоком началась и головная боль. Стали писать все, кому не лень. И каждый, конечно, хотел быть опубликован в знаменитом журнале. Графоманство – тяжелая болезнь. Она не лечится, а поэтому фраза «если можешь писать, не пиши» имеет до сих пор смысл. А вот в случае с Андреем Арьевым, вероятно, нужно иметь большую волю, суровой рукой отделять зерна от плевел. Ведь за клавиатуру взялись все, кому не лень. Хотелось сказать много. Отказывать трудно. И в СССР, наверное, Андрею было легче. Ведь были авторы просто хорошие, авторы запрещенные и официальные. Наша благодарность Андрею за внимательное прочтение и редактуру книги Никиты «Дважды француз Советского Союза» и издание книги «Судьба века Кривошейных» низкий поклон. Вспоминаю, как много мы говорили с ним о Зое Борисовне Томашевской, о Иосифе Бродском, гуляя по Царскому селу, ну и пили хреновуху. Огромное впечатление на меня произвела книга Андрея «Жизнь Георгия Иванова». Мы уже в 21 веке, и некоторые из нас еще живы. Многое лето дорогому Андрею, и повторю, конечно, над розовым морем вставала луна, во льду зеленела бутылка вина. Послушай, о, как это было давно. Много лета тебе, дорогой друг. Обнимаем из Парижа. Твои Ксения и Никита.
Ксения Кривошейна. Балетный фотограф Нина Алаверт – петербурженка. Последние 30 с лишним лет она живет в Соединенных Штатах. Нина Алаверт очень хорошо знала Сергея Довлатова, и лучшие довлатовские фотографии, самые знаменитые, принадлежат ей. Кстати, мы и Арьевскую программу на нашем сайте украсим Нининой работой. Так вот, интересно, оказался ли Андрей Юрьевич таким, каким его в своих нью-йоркских рассказах описывал Довлатов? Можно ли, глядя на Арьева, сказать «да, это бесспорно довлатовский друг»?
Дружба дружба – это вообще понятие, не поддающееся уж так абсолютно анализу. Это ведь, в общем, разновидность любви. В таком дружеском плане, я сейчас говорю только о чисто дружеских отношениях, они все равно есть любовь. Да, Владов действительно рассказывал мне о своих ленинградских друзьях, а больше всего я читала это в его записных книжках и вот этих всех, которые он потом издавал «Солон Ундервуде» и которые вошли в другие его произведения. Но я никогда как-то не относилась к ним как к реальным персонажам. Мне всегда казалось, что это, в общем, литературные персонажи. Не потому, что это так есть, так я их воспринимала. И Арьева до некоторой степени я тоже воспринимала как тоже полумифический персонаж в рассказах Довлатова, потому что его рассказы всегда были, ну, не совсем, скажем, достоверны. То есть не потому, что он что-то привирал, а потому что он прифантазировал, потому что наше восприятие людей, с которыми мы общаемся, оно ведь тоже очень индивидуально. Поэтому я себе представляла очень смутно, кто такой Андрей Арьев. И мне кажется, что когда я с ним познакомилась, то я, в принципе, воспринимала его как бы почти с чистого листа. Но были две, наверное, детали, которые мне изначально были известны и которым я получила подтверждение при своем знакомстве с Арьевым. Во-первых, Довлатов, среди прочих качеств в своих друзьях, не единственное, очень ценил глубокую интеллигентность в том плане, что эта интеллигентность включает в себя, во-первых, очень тонкую душевную организацию, ему соответствующую, что тоже очень важно, я к этому сейчас еще вернусь, и очень глубокое неформальное образование и знание литературы. На этом знание литературы и возможность разговаривать с человеком, очень многие отношения Довлатова с людьми были основаны. Но кроме того, существует еще такая тонкая деталь, как в отношениях людей и в отношениях Довлатова с друзьями, и в отношениях Довлатова с Арьевым, как ощущение, именно непонимание, потому что это не от ума идет, а именно ощущение, что мы с тобой одной крови, ты и я. Мы понимаем друг друга не по словам, даже сказанным между нами, а под тем, что есть в душе каждого под этими словами. Вот я думаю, что здесь есть прелестный рассказ самого Арьева, который напечатан в сборнике, изданном Катей Довлатовой, «Довлатов неизданное». И там есть чудный совершенно рассказ Арьева «Синеглазая мишень». Дело не было в анализе творчества Довлатова, а в том, он там приводит два эпизода, которые, я считаю, очень показательны для того, что их связывало. Студенты, отправленные в колхоз, очень молодые люди, и, как тогда полагалось, отправленные убирать какой-то сгнивающий урожай, встречаются, и в компании Арьев говорит какую-то довольно зашифрованную фразу, такую философскую, как ему кажется. И никто его не понимает, а Довлатов тут же расшифровывает ее в простых доходчивых словах и доводит до логического конца. Вот это, я считаю, гениальный эпизод. И когда потом, позднее, они удирают из этого колхоза и едут в машине 70 километров, их трясет в кузове, водка кончилась, делать нечего, и они поют хором какие-то эстрадные советские песни. И вот в этот момент, пишет Арьев, между ними возникла взаимная симпатия. Знаете, это очень глубокий момент, потому что они оба потом признаются друг другу, что они ненавидят хоровое пение. И вот это понимание этих глубинных, на самом деле, отношений к жизни, вне зависимости от того, как они при этом себя ведут, не знаю, понятно ли я объясняю, но для меня это лично очень понятно. И я думаю, что это их очень связывало. Ну и, конечно, то, что Арьев действительно и интеллигентный, и глубоко по-настоящему образованный, интересующийся и знающий литературу человек. И даже в некоторой степени, я думаю, Довлатову импонировали его некоторая категоричность высказывания, на которую он имеет право, но и его прелестное умение вести беседу. Вот этим я пленилась, когда я приехала в Петербург. Я действительно не знала Арьева. Вернее, может быть, когда он приезжал, я с ним встречалась тогда, потому что он жил у Довлатова. Но вы знаете, эта встреча как-то не оставила у меня такого, по-видимому, воспоминания. Или закрылась теми отношениями, которые у нас возникли, которые, я надеюсь, я могу назвать дружескими, когда я приехала в Петербург. Довлатов никогда ничего не передавал мне через меня своим друзьям, хотя я уже начала ездить в Петербург после 87-го года. Ну, а тут, уже после его смерти, Лена Довлатова попросила что-то. Не то она что-то передавала, не то Ариевы что-то должны были ей передать. Но я жила на Марсовом поле, и ко мне пришла Аня Ариева за этим пакетом, или принесла, или забирала, и уговорила меня прийти на вечер памяти Довлатова, хотя я не люблю вечера памяти, но тут она сказала: как же ты не придешь, для Лены не снимешь этот вечер. Я пришла, и, во-первых, я там увидела многих персонажей рассказов и книги Довлатова, а во-вторых, я с этого момента с Ариевым стала общаться, и каждый раз, когда я прилетала в Петербург, жила на Марсово, а они тогда жили на канале Грибоедова, и как бы я ни устала, я шла к ним в этот же вечер в гости. Я до сих пор вспоминаю эти наши вечера и разговоры как, знаете, одно из самых приятных впечатлений от своих поездок. Это прелестные, умные, мягкие в разговоре и обаятельный собеседник. Не говоря уже там об уме, знании. Просто это тоже огромный дар быть собеседником, с которым хочется говорить и говорить и на разные темы.
Фотограф Нина Алаверт. А вот другой соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин в свое время чуть ли не благословлял вступление Андрея Ариева в литературную жизнь.
Андрей Юрьевич – человек, в общем, довольно закрытый, человек, так сказать, строгий в отношении к окружающей реальности, может быть достаточно жестким. Вот я знаю о его попытках товарищей из КГБ с ним наладить контакт, и они были резко пресечены в таком довольно анекдотической ситуации в Михайловском. Но, так сказать, при этом, ну, что касается особенностей Андрея, он человек исключительной образованности, что важно, и это почти черта характера. Он, несмотря на достаточно бурную молодость, он получил прекрасное образование и самообразование. Он филолог с таким, ну что ли, европейским кругозором. Он прекрасно знает, так сказать, современные течения, равно как и несовременные. Так что человек, производящий впечатление. А что касается, как работается, ну, в общем, судя по тому, что мы, знаете, 30 лет работаем вместе, то работается, в общем, вполне комфортно. Хотя, естественно, мы люди достаточно разные. Но как-то у нас такой установился порядок рабочий. Ну, кроме того, что мы просто друзья, так сказать, в человеческом отношении, что существенно. И это никуда не делось за 30 лет совместной работы, хотя могло и деться, естественно. Понимаете, тут есть некоторые особенности, потому что Андрей Юрьевич, во-первых, он, в отличие от меня, настоящий филолог и настоящий редактор с очень большим опытом. И издание журнала, там, помимо того, что он там пишет книги, и там, он настоящий редактор, журнальный редактор. Очень тщательный, очень профессиональный. Про себя я этого сказать не могу. Я скорее такой в журнальном деле добросовестный дилетант. Поэтому мы как-то делим и в некотором роде сферы влияния тематические, и по обязанностям. И кроме того, мы оба понимаем, что если хотеть издавать журнал, то ссориться и там занимать какие-нибудь непримиримые позиции по тому или иному поводу, ну, просто бессмысленно. Ни один из нас, скажем, не обладает правом вето. Мы всегда в спорных вопросах с Андреем, так сказать, договариваемся. Поэтому никаких конфликтных ситуаций вообще в редакции у нас не бывает. Вот такое удачное стечение обстоятельств. И, вы знаете, есть еще один такой существенный момент, который нужно понимать, что касается работы. Дело в том, что издание журнала, при том, что там мы посвятили этому много лет времени, там, сил, нервов и так далее, все-таки это не воспринимается ни Андреем, как я понимаю, ни мной, как главное жизненное предназначение. Это да, это работа, которую мы добросовестно выполняем. Но, кроме того, и он пишет книги, вот особенно в последнее время у него вышли две замечательные книги. И я, в общем, много лет тоже этим занимаюсь. Поэтому наши амбиции лежат вне пределов редакционной работы. Поэтому особенно сталкиваться не на чем.
Народная молва утверждает, что в журнале «Звезда» сферы поделены, конечно, это грубо, конечно, это редукция, но тем не менее так. Арьев занимается Довлатовым, а Гордин занимается Бродским. Насколько этот миф имеет какое-то отношение к реальности?
Нет, ну, видите, и Бродский, и Довлатов, несмотря на все их несомненные достоинства, отнюдь не исчерпывают редакционную работу и редакционную политику. Но, в общем, действительно, это естественно, потому что мы с Бродским были там 40 лет в соответствующих дружеских отношениях, и я им занимался, в общем, и, ну, не то, что как исследователь, но я, во всяком случае, писал, немало так получилось о нем. С Довлатовым мы друзьями не были, мы были в добрых приятельских отношениях, не более того. А Андрей был действительно одним из ближайших его друзей. Они очень друг друга, так сказать, любили и понимали. Поэтому, разумеется, и он знает лучше то, что делал Сергей. Так что, естественно, когда там нужно готовить какие-то материалы, касающиеся Бродского, то это в значительной степени, так сказать, моя функция, а Довлатов – это его функция. Но при этом, скажем, Андрей Юрьевич, в отличие от меня, прочитывает каждый оригинал-макет от первого до последнего слова. И таким образом, естественно, в сферу его редакторского влияния попадают и материалы Бродского. Так что это, грубо говоря, да, но на самом деле ситуация сложнее.
Когда вы вообще познакомились с Андреем Юрьевичем? И в юности насколько совпадали ваши компании, а насколько были автономными?
Познакомились, назвать день и час невозможно. Очевидно, мы там как-то пересеклись еще в университете. Андрей был моложе меня. Он не только по возрасту меня все-таки на 5 лет моложе, но почти на 5 лет, но и по курсам. Потому что я вообще был старше большинства своих сокурсников и сокурсниц, поскольку я после армии пришел, а не из школы. И, очевидно, мы, так сказать, как-то познакомились еще в начале 60-х годов. Я уже был там на заочном, но бывал в университете. А Андрей, так сказать, учился где-то на рубеже 50-х, 60-х. Но потом действительно дружеские отношения завязались уже несколько позже. И, я думаю, в такой уже, так сказать, литературной, что ли, литературной сфере. Потому что я очень ценил и ценю его как критика, как исследователя. И мне было интересно то, что он делал. Но вообще такие вот, если вспомнить какие-то такие моменты действительно серьезные нашего знакомства, вот 60-х годов, ну, должен сказать, что без излишней скромности я сыграл такую, я бы сказал, судьбоносную роль в жизни вот этой компании. Вот, кстати, о компаниях. Компании у нас были, в общем, разные. Ну, это и возрастные дела, и там просто ситуационные. Андрей дружил вот с Довлатовым, это были... Ну, не буду перечислять. В общем, люди достаточно яркие, интересные, но, так сказать, помоложе. Он был близок, гораздо ближе меня к этой так называемой второй культуре, скажем. Дело в том, что однажды, это где-то было, очевидно, в конце 70-х, я встретил Андрея на улице. Его, как человека неблагонадежного, уволили с очередной работы. Он был без работы. И я ему сказал, что есть замечательные возможности. Вот летом в Пушкинских горах на турбазе люди очень прилично зарабатывают экскурсоводами. После чего и Андрей, и Довлатов, и Герасимов поехали туда, и это был такой существенный период их жизни. А для Довлатова это еще стало, и, как мы знаем, прекрасным материалом. Так что это я еще внес некоторый вклад можно сказать, в русскую литературу таким образом. В 68-м году, я помню, мы с Андреем встретились в Михайловском. Мы там жили, снимали просто, ну, на даче жили в деревне недалеко от Михайловского. И я ему сообщил, он часто об этом вспоминает, о вторжении в Чехословакию. Это был август 68-го года. Так что в это время мы с ним уже были близко и хорошо знакомы.
Ну, в общем, я чувствую, старик Гордин всех заметил и всех благословил.
Это многих, многих.
Яков Аркадьевич, поднимая глаза от рукописи, я не раз видел, что вы с Андреем Юрьевичем в кабинете редакторском вдвоем делите это большое, но, тем не менее, единственное директорское помещение. Что вы обсуждаете между собой? Совпадают ли как-то ваши литературные вкусы, театральные, музыкальные предпочтения? О чем вообще идет у вас культурная и светская беседа?
Ну, о многом, естественно. Ну, что главное, вот, вы знаете, может быть, чрезвычайно важно в наших отношениях с Андреем, это восприятие стихов, поэзии. Вообще, отношение к стихам, это ведь некий такой пароль, по которому люди узнают, так сказать, свой-чужой. И в этом отношении вот мы, безусловно, свои. Обсуждаем мы, ну, во-первых, постоянное обсуждение материалов журнала. Мы не всегда сходимся, так сказать, в оценках. И более того, не всегда сходимся в том, что имеет смысл печатать, что не имеет смысла печатать. Ну, в общем, мы договариваемся. Никаких сколько-нибудь серьезных конфликтов, ну, бывает, что мы, так сказать, объясняемся по этому поводу, естественно, вполне корректно. И по электронной почте, и по телефону, и сидячи напротив друг друга вот в нашем кабинете. Но всегда, в общем, как-то находится выход из положения, понимаете? Ну, все, что касается, скажем, такой там эссеистики, литературоведческой, там, философической, это сфера Андрея. Что касается, скажем, исторического пласта, который достаточно толстый в нашем тоже не тонком журнале, то это в значительной степени моя функция, просто близкая к моей основной профессии. И когда там Андрею попадают какие-то рукописи вот исторического плана, он их, так сказать, читает, передает мне для соответственного решения. Так же, как я передаю ему, если приходит вот литературоведческий, опять-таки, эссеистический, так сказать, культурологический материал, он в этом разбирается значительно лучше меня. А так, ну, о чем мы говорим? О чем угодно. Там, о политике, о жизни, о литературе, о прошлой литературе, о нынешней литературе. Естественно, так точно указать какую-то основную тематику вне рабочих разговоров наших, которых, конечно, много, ну, невозможно. Мы можем спокойно разговаривать на любые темы.
Знаете, бывает, что какой-то друг, какой-то знакомый напоминает из истории некоего персонажа. Но бывает, что, конечно, и никого не напоминает. А вот как в случае с Андреем Юрьевичем? Есть ли у него некое тайное соответствие в истории?
Ну вот я думал об этом, поскольку предвидел этот вопрос. Что касается исторических персонажей, не нашел, но... Есть один, отчасти исторический, можно сказать, литературный персонаж. Вот это может странно прозвучать, но тем не менее, это тезка Андрея Юрьевича, это Андрей Болконский. Понимаете, вот вплоть до совпадения, так сказать, внешнего описания. Ну вот, если мы вспомним, как Толстой изображает князя Андрея, он невысокий, сухощавый, строгий, строгими манерами, щепетильный в отношениях с людьми. Ну, вот такой некоторый, надо сказать, аристократизм в стиле поведения и жизненного поведения у Андрея есть. И поэтому, вот когда я думал о том, с кем можно сопоставить, при том, что, как мы понимаем, разное социальное происхождение, что существенно, но тем не менее передо мной встала вот эта фигура. Андрей Юрьевич может быть очень светским, он человек воспитанный, хотя ему случается выходить из себя, это бывает, не в наших отношениях. Но человек, он воспитанный, сдержанный и вот такой, может даме ручку поцеловать. Так что вот такой, так сказать, тип хорошо воспитанного, сдержанного человека с такими, условно говоря, аристократическими чертами. Князь Андрей Болконский.
Спасибо за князя Андрея, Яков Аркадьевич. Яков Гордин. И под конец слово Александру Генису.
Арьев – рыцарь ленинградской словесности. Петербургской, конечно, тоже, но это не такая хитрость. Санкт-Петербург, как литературная сверхдержава, известен всему миру и любимым. Край Пушкина и Достоевского давно нанесен на карты. И Арьев, надо сказать, немало для этого сделал. Он писал о Набокове. Андрей – лучший знаток, комментатор и толкователь Георгия Иванова. Арьеву принадлежат выдающиеся заслуги в службе царскосельским музам. Но для меня, его младшего современника, Андрей Арьев соткался из рассказов Довлатова. Живя в Риге и Нью-Йорке, я был далек от той литературной сцены и следил за ней со стороны. А когда, наконец, попал в Ленинград, только что вновь ставший Петербургом, оказалось, что Арьев находился в самом центре питерской культуры. Этого сразу и не заметишь на той ярмарке тщеславия, что везде устраивают писатели, если их больше одного. Андрей говорит негромко, немного и всегда к месту. Чему? Всему. Невольно завидуешь. Мне всегда казалось, что Арьев олицетворяет лучшие черты той петербургской культуры, что умело противостоит вулканическому темпераменту Москвы. Мягкий блеск серебра, а не слепящее сверкание золота. Вот так Бродский называл любимыми Гайдна и Боротынского, чтобы не сказать Моцарта и Пушкина. В этом сказывается не показная скромность, а элегантная сдержанность, редкая в искусстве, особенно русском, черта, противостоящая роскошной чрезмерности. Ампир вместо барокко. Поэтому серебристому фону вышивает свой литературоведческий узор соредактор «Звезды» Андрей Арьев. Вместе с Яковым Гординым он умело заведует расширением петербургского текста. Его ленинградская часть, во многом благодаря их журналу, органически вошла в состав культуры. Возле Гоголевского Невского проспекта нашлось место ленинградскому Сайгону, его завсегдатаям, певцам, поэтам и летописцам. Как, собственно говоря, это делается? Например, так, как я прочел у Арьева в недавно выпущенном сборнике работ об одном из его центральных героев – Битове и его романе «Пушкинский дом». Так бы, замечает Арьев, заплутавший Толстой описал бы судорожный мир Достоевского. Арьев ставил классика ленинградского письма в компанию двух кумиров отечественной словесности. Но это не совсем те кумиры и не совсем та словесность. Острота этого яркого определения в том, что Толстой заплутал, ибо попал не туда, как и сам Петербург вместе с Битовым и другими питерскими авторами. Всех их приютила звезда, не только великих, как Бродский, но и блистательных, как Лосев. Однако лучше всего, на мой пристрастный взгляд, Арьеву удался Довлатов. Сергей именно Андрею доверил и свою литературную судьбу, и, как к несчастью выяснилось слишком быстро, свое наследие. Сейчас, когда множатся памятники Довлатову, а тиражи его книг даже в наше нечитающее время исчисляются миллионами экземпляров, легко забыть, что так было не всегда. Своей славе Довлатов был обязан, естественно, самому себе. А вот его приобщение к отечественному литературному процессу во многом дело рук Арьева. Он тактично, умно и твердо руководил публикациями, писал предисловия, давал интервью, защищал от критиков и завистников, без устали объяснял, толковал, выступал. Иногда мы делали это вместе, как это уже не раз случалось в Сталине. Вести диалог с Андреем легко, приятно и сложно. Он не пользуется дежурными словами и не отделывается эффектными. Поэтому спорить с ним можно только осторожно, готовясь ответить за все тобой сказанное. И в этом тоже проявляется та самая питерская культура, что ценит точность и танцует на пуантах. Не так давно, в том же Таллине и ввиду юбилея, я за рюмкой спросил Арьева, что в нем изменил возраст. В принципе, сказал ничего, разве что теперь мне больше хочется не открывать, а уточнять. И это на него очень похоже. С днем рождения, Андрей!
Говорил Александр Генис. «Не могу удержаться и не воспроизвести генисовские слова пятилетней давности. Свою речь об Арьеве он тогда закончил так».
Сравнительно недавно, и не от него, я узнал, что каждую Пасху Андрей навещает питерскую тюрьму, чтобы передать заключенным, как это водилось еще до революции, пироги и книжки.
этом мы заканчиваем программу «Доброму зэку 80». К юбилею критика, литературоведа, редактора Андрея Юрьевича Арьева. Дорогой Андрей, от имени всего нашего радио и тем более от себя самого позвольте поздравить вас с каким-то прямо историко-литературным юбилеем и поблагодарить за роскошь дружбы и доверия. Желаю вам нового срока. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.